Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем наши лекции об эпохе Петра I, и сегодня мы поговорим о его государственных реформах, которые привели к созданию Российской империи. И, видимо, сегодня нам с вами придется закончить разговор об эпохе этого человека и дать какую-то, ну, хотя бы обобщенную оценку его деятельности. Итак, тема сегодняшней лекции – государственные реформы Петра I. Говоря о петровских реформах, надо понимать, что все они должны были работать на некоторые важные задачи, которые царь перед страной ставил. Он желал укрепления российской экономики и желал укрепления государственной власти, подразумевая в первую очередь под этой властью государственной свою собственную личную царскую власть. Человек Петр I был не склонный к компромиссам, скорее склонный делить все мнения на два типа. На его личное царское мнение и на мнение неправильное. В этом смысле все реформы, которые Петр проводил в области государственной политики, должны были укреплять самодержавную власть царя и все сословия, все слои, все страты российского общества ставить под жесткий государственный контроль. Кроме того, целью Петра I была модернизация России, ее экономическое, социальное, техническое перевооружение на европейский, западный лад. Поэтому мы можем сказать, что Петр желал вестернизации страны, да, и вполне справедливо можем назвать Петра первым западником на русском престоле. Как оценивать петровские реформы, ученые, прямо скажем, спорят давным-давно. Еще в 19 веке, в эпоху Николая I, у нас разгорелся яростный спор среди российских либералов о роли Петра I, где одни выступали с позиции западничества, говоря о том, что Петр I, прямо скажем, сделал Россию сродни Европе и совершенно правильно действовал в своих реформах, поскольку Россия, как и другие страны, должны развиваться по единому общеевропейскому пути. Другие, которых называли славянофилами, наоборот, Петра всячески ругали, говорили, что он заставил Россию свернуть с ее оригинального, уникального, эксклюзивного, чисто русского пути развития и силой, а зачастую и кровью, навязал нам не наш, не русский путь развития, откуда все, собственно говоря, наши дальнейшие российские проблемы. Сегодня реформы Петра I некоторые историки подают как своего рода прорыв. Первый шаг, которого не было аналогов до сих пор. Полное изменение России фактически с нуля. Однако более разумно видится та версия, которая говорит, что Петр более решительно, более рьяно, менее продуманно, может быть, но все-таки естественным образом продолжал политику своих предшественников. Своего старшего брата Федора Алексеевича, своего отца Алексея Михайловича, при которых в России значительно усиливается европейское влияние в разных вопросах, в вопросах экономических, в вопросах технических, в вопросах военных. Таким образом, глядя на то, что Петр меняет в нашей российской действительности, мы можем, наверное, все-таки согласиться с этой второй версией о продолжении политики своих предшественников. Что касается государственных реформ, то начать, наверное, следует с территориальной реформы, которую Петр I провел в 1708 году. Традиционное территориальное деление русского государства предусматривало то, что вся его территория делится на уезды и на волости. Но территория государства растет. Количество этих уездов, в общем-то, не очень крупных территориальных единиц, растет тоже. И Петр I в целях, так сказать, усилить контроль и управляемость, проводит реформу, которая укрупнила, существенно укрупнила государственное деление России. В 1708 году Петр учреждает губернии. Вся территория русского государства была разделена на 8 крупных единиц, 8 губерний: Санкт-Петербургская, Московская, Архангельская, Смоленская, Киевская, Казанская, Азовская и самая большая Сибирская губерния, которая протянулась от Урала до берегов Тихого океана. Во главе каждой губернии стоял назначенный императором губернатор, человек, который обладал практически полной и бесконтрольной властью на этой территории. В руках губернаторов была власть военная, была власть судебная, была власть налоговая. Губернаторы отвечали и за сбор налогов, и за развитие промышленности, и за набор рекрутов в армию. Фактически это были такие местные царьки. Здесь особенно любопытна история сибирского губернатора князя Гагарина, который стал практически неконтролируемым правителем в столице своей губернии Тобольске и в конце концов пострадал, будучи обвиненным в казнократстве и сепаратизме, в самовольных действиях. Князь Гагарин, губернатор сибирский, взошел на эшафот, был казнен. Каждая губерния по этой реформе Петра I делилась на провинции, аналогичные старым уездам, а провинции делились, в свою очередь, на дистрикты или округа, которые были аналогичны старым волостям. Петр I, человек, который очень любил иностранные языки, зачастую в ущерб русскому языку, ввел вот эти вот иностранные названия. Что интересно, название губерния в Российской империи закрепилось и просуществовало даже дольше, чем существовала сама Российская империя. А вот название провинции и дистрикт в русский язык, что называется, не зашли. И при потомках Петра I русские правители вернулись к старорусским названиям уезд и волость. Серьезные изменения при Петре I произошли и в области государственного управления. Петр I, человек весьма самостоятельного образа мышления, не очень желал опираться на традиционную боярскую думу, когда царь с боярами советуется. И еще в конце 17 века, начав править самостоятельно, Петр практически перестает собирать боярскую думу. Вместо этого основные решения с 1699 года принимаются в так называемой ближней канцелярии, которую Петр наполнил своими ближайшими соратниками, совершенно не обязательно при этом награждая их боярским чином и достоинством. А с 1711 года в качестве основного государственного органа Петр учреждает правительствующий сенат. Дело в том, что тяготы и заботы Северной войны зачастую требовали от Петра отсутствия в столицах, а иногда даже и отсутствия в России вообще. Петр много времени проводил за границами, в посольствах, в армии, и необходимо было создать тот орган, который будет от имени императора страною управлять. Вот такой орган Петр и создает в 1711 году. Правительствующий сенат в России обладал высшей судебной властью, это был высший судебный орган, обладал властью исполнительной, то есть, собственно, занимался государственным управлением и даже частично наравне с императором, точнее тогда еще с царем, обладал и законодательной властью. Постановления сената по своей силе приравнивались к царским указам. Состав сената Петр определял лично, назначая в него тех сановников, которых был уверен. Фактически занять должность в сенате означало получить доступ к самой высшей государственной власти. Создание сената в 1717 году было подкреплено учреждением так называемых коллегий. Коллегия – это государственный орган центрального управления, который отвечает за какое-то отдельное направление государственной деятельности. Ранее аналогами коллегий были приказы в массовом порядке, появившиеся еще во времена Ивана Грозного. Но к началу правления Петра I приказная система в России находилась прямо скажем, в достаточно хаотическом состоянии. Количество приказов было очень велико, многие функции приказов дублировались, пересекались, что давало возможность приказным дьякам перекладывать ответственность друг от друга, ну и, естественно, не способствовало эффективности государственного управления. Приказов этих было более 80 к началу правления Петра I. Петр их реорганизует. Большинство приказов распущены, и вместо них Петр учреждает 12 коллегий. Каждая коллегия состояла из нескольких сановников, и главной отличительной ее чертой было то, что решения в ней принимались не единолично начальником, как это было в приказной системе, а коллегиально путем обсуждения и общего консенсуса. При этом, конечно же, в каждой коллегии был свой глава, но его голос по весу был таким же, как и голоса остальных членов коллегии. 12 коллегий Петра I получили под свой контроль важное, самое главное направление государственной деятельности. Военная коллегия занималась вопросами армии, адмиралтейств коллегия вопросами в первую очередь военного флота, международные отношения под свой контроль взяла коллегия иностранных или иноземных дел, судебными вопросами, назначением судей, разбором судебных случаев разбиралась юстиц-коллегия. Целых 3 коллегии занимались государственными финансами. Камер-коллегия заведовала доходами государства, то есть сбором налогов. Штатсконтор-коллегия контролировала государственные расходы. Ну а чтобы 2 этих коллегии не слишком запускали лапу в государственную казну, чтобы противодействовать коррупции, как сегодня бы сказали, была создана 3-я ревизион-коллегия, которая должна была контролировать государственные финансы. Коммерц-коллегия занималась развитием государственной торговли. Горное дело было задачей Берг-коллегии. Именно чиновники этой самой Берг-коллегии, например, Василий Никитич Татищев, занимались исследованиями в области поиска полезных ископаемых, открытия каких-то важных месторождений. Вопросами промышленности, причем как казенной, так и частной, занималась мануфактур-коллегия. Городское самоуправление, развитие торговли в городах и в промышленность городская, местная, были делом главного магистрата. Вопросами дворянского землевладения занималась вотчинная коллегия. Для этих 12 коллегий Петр повелел в Санкт-Петербурге построить специальное здание, которое создал итальянский архитектор Трезини. Здание 12 коллегий – это здание с самыми длинными в мире коридорами. В этом смысле оно, сохранившись до нашего времени, вошло в книгу рекордов Гиннесса. История возникновения этого здания достаточно любопытна. В отличие от многих зданий, которые были построены в эпоху Петра, оно стоит не фасадом к набережной Невы, а торцом. Потому что столь длинное здание, по мнению личного друга царя Александра Даниловича Меншикова, если бы его расположили, как полагалось, фасадом вдоль набережной, перекрывало бы вид на Неву из дворца Александра Даниловича. Поэтому петровский фаворит потратил немножечко денежек на то, чтобы архитекторы построили это здание торцом. Сегодня в здании 12 коллегий располагается одно из зданий Санкт-Петербургского государственного университета. Еще одной очень важной реформой, которую проводит Петр I, была сословная реформа. Петр меняет сословную структуру России и очень серьезно конкретизирует и упорядочивает переход из одного сословия в другое. В 1714 году издается указ о единонаследии, о котором мы уже немного говорили в нашей предыдущей лекции. По этому указу о единонаследии вводилось 3 важных момента. Во-первых, уравнение в правах вотчин и поместий. Вотчины ранее можно было передавать по наследству, Поместья же формально по наследству не передавались и давались только на время несения государевой службы. Теперь и вотчины, и поместья по наследству передавать было можно. В этом смысле поместье тоже стало наследственным владением. По этому же указу были крепостные крестьяне приравнены в своем юридическом положении к рабам-холопам. Кроме того, указ о единонаследии запрещал русскому дворянству делить поместья между наследниками. В русских дворянских семьях зачастую было несколько наследников мужеско полу, и поскольку русская традиция требовала, чтобы каждый из сыновей получил какую-то часть земельных владений, боярские и дворянские вотчины зачастую мельчали, дробились, оказываясь экономически неэффективными. Тут можно даже заметить такую любопытную тенденцию. Чем более древним и знатным был боярский род в допетровской России, тем обычно более бедным был каждый его представитель за счет того, что земли очень часто дробились. Теперь же Петр установил так называемое право примогенитуры, первородства. Все поместье целиком должно было передаваться наследнику, старшему в роду, а младшие должны были искать государевой службы и государевых пожалований. Естественным следствием этого указа о единонаследии стало слияние русского боярства и русского дворянства в своем сословном положении, и с этого момента весь высший аристократический класс в России получает единое название благородного российского шляхетства. Петр, не очень любивший русский язык, видимо, заменил русское слово «дворянство» и русское слово «боярство» заимствованным из Речи Посполитой термином «шляхта», «шляхетство». Долгое время наши дворяне в течение всего 18 века будут носить гордое имя шляхты. Еще одной важной составляющей сословной реформы Петра I стало введение в 1722 году так называемой табели о рангах. Я сейчас не оговорился, говоря так называемой табели. Дело в том, что в русском языке того времени большинство слов, которые заканчивались на мягкий знак, практически все слова, да, заканчивающиеся на мягкий знак, были женского рода. Поэтому и табель о рангах, сегодня мы бы ее посчитали в роде мужском, тогда называлась в женском роде. Табель о рангах – это был документ, который определял порядок прохождения государственной службы. Все государственные чины делились на три категории – служба придворная, служба гражданская и служба военная. Для каждой категории устанавливались 14 ступеней, 14 рангов, по которым, как по карьерной лестнице, двигался человек, начиная с самого начала своей государственной службы. Переход с одного чина на другой требовал определенной выслуги лет, но государь и правительствующий сенат имели право поднять человека в этой табели о рангах на несколько ступенек и без выслуги, если человек проявил себя как-то героически. Предполагалось, что любой, поступивший на государеву службу, автоматически становится русским дворянином. Поэтому достаточно было получить самый низший 14-й чин, ну, например, чин прапорщика в Петровской армии, чтобы получить личное дворянство со всеми его привилегиями. А если же тебе в процессе государевой службы удалось добраться до 8-го чина, то ты получал право потомственного дворянства, и все твои дети, родившиеся после этого, тоже считались благородным российским шляхетством. Таким образом, табель о рангах давала возможность поступить на государственную службу и войти в высшее сословие Российской империи людям рода неблагородного. Дворянином теперь мог стать любой, поступивший на государеву службу, а занятие высоких должностных постов зависело не от знатности рода, а от твоих собственных личных заслуг, от твоего успешного продвижения по карьерной лестнице. В государстве очень важно иметь надзорные органы. При Петре Первом создается достаточно мощная надзорная система, которая должна была следить за деятельностью государственных чиновников. Эта надзорная система включала в себя один из немногих сохранившихся до конца Петровского правления приказов, так называемый Преображенский приказ или приказ тайных дел, который был создан еще при царе Алексея Михайловича и занимался вопросами искоренения государственной измены. Впоследствии он будет преобразован в зловещую тайную канцелярию эпохи дворцовых переворотов. Кроме того, царь желал получать непредвзятую информацию, поэтому была создана прокурорско-фискальная система. В каждую губернию и в каждый дистрикт, точнее в каждую провинцию русского государства назначались прокуроры, это было око государева, которые должны были следить за законностью деятельности всех государственных органов на подконтрольной их территории. Подчинялись прокуроры обер-прокурору, который в свою очередь отчитывался перед генерал-прокурором, который считался главой Петровского сената. Прокуроры представляли собой гласный надзор. Кто назначен прокурором в ту или иную губернию, в общем-то, знали прекрасно. И это давало возможность, ну, как-то с этим человеком по-человечески договориться. Петр, видимо, это понимал, поэтому сдублировал надзорную систему, создав фискальную систему. Фискалы, назначаемые в губернию, это был тайный надзор. Кто является государевым фискалом, зачастую было неизвестно. И наши чиновники на местах были вынуждены играть в любопытную, интригующую, но опасную игру «Вычисли государева фискала». Фискалы подчинялись тайному оберфискалу, который тоже свои отчеты посылал генерал-прокурору сената. И в результате Петр I имел возможность, контактируя с генерал-прокурором, получать и официальные гласные отчеты о деятельности государственных органов, и тайные отчеты, сравнивая которые с гласными, можно было сделать вывод о том, как хороши или плохи дела в той или иной части государства российского. Все вот эти вот государственные реформы Петра I имеют свое логическое завершение в 1721 году, когда после победы в Северной войне Петр провозглашается императором. После того, как была одержана победа над шведами, правительствующий сенат и священный синод, орган по управлению церкви, который создал Петр, об этом я чуть позже скажу, обратились к царю с нижайшей просьбой в связи с великими победами принять на себя титул не только царя и самодержца, но и императора всероссийского, а Россию провозгласить империей. Таким образом, в 1721 году Россия становится империей, а Петр оказывается последним официальным русским царем. Термин «царь» из русской титулатуры уходит и является первым российским императором. Еще одной важной реформой, которая вроде бы на первый взгляд не касается государственных дел, была реформа церкви, проведенная Петром I. Петр I, неплохо знавший опыт своего отца Алексея Михайловича, знавший о конфликтах, которые были между патриархами и царями в 17 веке, когда священство у нас активно против царства боролось, зная о том, что наши патриархи московские участвовали в различных передрягах вокруг престола, склоняясь на сторону того или иного кандидата, в 1700 году после смерти патриарха Адриана запрещает выбирать нового патриарха на Руси. Петр абсолютно был уверен, что он, царь и самодержец всероссийский, совсем не обязан рядом с собой иметь какого-то духовного главу, который может претендовать на духовное лидерство. И царь считал главой церкви самого себя. Это было первым шагом по включению церкви в состав государственного аппарата. Вторым шагом стало принятие в 1721 году духовного регламента. Этот документ официально провозглашал отмену патриаршества на Руси и создание специальной духовной коллегии, которая в истории получит название Святейшего Синода. Главу Святейшего Синода, то есть формального главу Русской Церкви, теперь не выбирали на соборе наши священники из своих рядов, как это было с патриархом, а назначал лично император. Причем совершенно спокойно главой Священного Синода мог быть назначен и не рукоположенный в сан священника человек, человек светский. Таким образом, церковь стала одним из государственных институтов, была подчинена государству, поставлена на государственное финансирование и снабжена собственным церковным министерством, церковной коллегией, священным синодом. Заканчивая разговор об эпохе Петра I, нельзя обойти вопрос о реформе наследования власти, которую провел Петр I. В России традиционно существовало правило, по которому власть передавалась от отца к сыну, и зачастую, если сыновей было несколько, это вызывало династические кризисы и споры между братьями о том, кто более на престоле сидеть достоин. Петр сам через такой династический кризис прошел в начале своего царствования. И когда в конце своего царствования Петр оказывается без наследника, он издает указ о престолонаследии, по которому император имеет право лично назначать правителем того, кого он посчитает нужным, не обращая более внимания ни на родственные связи, ни на традицию. Указ о престолонаследии был принят в 1722 году, когда очень ярко обозначилась проблема Петровского престолонаследия. Дело в том, что Петру, который очень много занимался государственными делами и слабо занимался делами семейными, в общем-то, с наследником не повезло. Женившись первый раз на боярской дочке Евдокии Лопухиной без каких-либо чувств по настоянию матери, царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, и исходя из государевой необходимости, Петр I получил себе сына-наследника Алексея Петровича, а жену Евдокию Лопухину вскоре принудил уйти в монастырь, желая не обременять себя связью с этой нелюбимой, но законной женою, предпочитая связи со своими фаворитками, например, с Анной Монс или впоследствии с Мартой Скавронской. Воспитанием сына Алексея Петровича Петр не занимался, несмотря на то, что выделял ему учителей, но личного контроля за этим не было. И Алексей Петрович в основном рос в окружении родственников матери, бояр Лопухиных и прочих старомосковских бояр, впитывая не идеи своего отца, а идеи старомосковского боярства, которому, прямо скажем, реформы Петра I были поперек горла. Алексей Петрович отца тоже не очень любил, тем более, когда Петр I официально женился, венчался церковным браком и даже короновал как императрицу свою вторую жену, ливонскую прачку Марту Скавронскую, которую в православии крестили под именем Екатерины Алексеевны, которая родит Петру трех детей, дочерей Анну, точнее четырех детей, дочерей Анну и Елизавету, и сыновей Петра и Ивана. Но все мальчики от этого брака умрут в юном возрасте, так и не став наследниками. Тем не менее, когда родился старший из сыновей от Екатерины Алексеевны, Петр Петрович, Алексей Петрович получил угрозу от отца. Петр I впрямую обещал Алексея от наследства отстранить, поскольку государственными делами тот не интересуется, продолжателем дела отца быть не может. В 1716 году конфликт с отцом у Алексея Петровича зашел так далеко, что Алексей укрывается от гнева отцовского за границей, бежит за рубеж и пытается там, за рубежом, найти союзников, чтобы занять престол помимо отцовской воли. А может быть, даже и самого Петра с престола свергнуть. Сегодняшние источники исторические говорят, что Алексей искал против своего отца помощи у австрийского императора, и там даже шли разговоры об возможной интервенции австрийцев в Россию. Заигрывал со шведами, с Карлом XII, напомню, что в это время идет Северная война, в общем, занимался государственную измену. Петр I смог получить информацию об этом заговоре своего сына. Ближайшее окружение Алексея Петровича было доставлено на разбор и провёж, подтвердило эти обвинения, и Петр замыслил суд над своим сыном и наследником. Хитростью и обманом, пообещав отеческое прощение, Алексея Петровича возвращают в Россию из Европы, отдают под суд, и суд приговаривает Алексея Петровича к смерти как государева изменника. Его должны были казнить в 1718 году, но до казни он не дожил. Умер в тюрьме за несколько дней до. Здесь историки разделились во мнениях, что послужило причиной смерти. Одни говорят, общая болезненность самого царевича Алексея и стресс от судебного разбирательства. Другие приводят аргументы, что Петр повелел перед смертью сына пытать, и эти пытки и стали причиной смерти царевича Алексея. Некоторые даже высказывают версию о том, что Петр повелел тайно сына убить, поскольку царевич на эшафоте – это очень сильный удар по престижу русского государства. Но вот у этой третьей версии о том, что Петр лично приказал убить своего сына, серьезного исторического обоснования все-таки нет. Петр I надеялся, что его сын Петр Петрович, Шишечка, как его называл он в переписке с женой Екатериной Алексеевной, станет его наследником. Но Петр Петрович умирает в 1719 году в детском возрасте, ему не было и 4 лет, и Петр I остается без престола наследника. Царевич Алексей, как мы это можем увидеть на картине Николая Ге, отцом был осужден, а впоследствии и скончался. Петр Петрович, царевич и престолонаследник, умер в детском возрасте. Наследников у Петра нет. Когда в 1725 году Петр I тяжело заболел, то оставить государство ему было некому. Ученые говорят, что Петр страдал болезнью почек, которая была спровоцирована во многом неумеренными возлияниями. Любил первый российский император выпить и пил много. Эта болезнь почек, от которой Петр лечился на европейских курортах, всерьез обострилась в конце 1724 года, когда во время очередного наводнения в Санкт-Петербурге Петр участвовал лично в спасении людей в холодной Невской воде, почки застудил и в 1725 году скончался, наследника оставить не успев. Легенда говорит о том, что Петру, уже умирающему, дали в руку грифельную доску, чтобы хотя бы не на бумаге, а мелом на грифельной доске Петр смог бы написать имя наследника, и он успел только то ли написать, то ли сказать слова «оставьте все», не успев сказать кому. Впоследствии, зная историю России эпохи дворцовых переворотов, российскую историю 18 века, где господствуют наши императрицы и их многочисленные фавориты, наш поэт Иосиф Бродский дополнит слова Петра I на смертном ложе такой строчкой «оставьте все», распутным бабам с хахалями их. Так или иначе, Петр I умирает, не оставив наследника, и это будет очень мощным фактором того, что после смерти Петра в России начнется эпоха дворцовых переворотов, когда распутные бабы, по определению Бродского, будут свергать своих соперников, зачастую своих мужей, желая получить власть в свои руки. Но об этом мы будем говорить уже в следующих лекциях. А нам с вами надо подвести некоторые итоги правления Петра I. И вот здесь вот, как и любой другой исторический персонаж, Петр I может быть охарактеризован как с положительной, так и с отрицательной стороны. К плюсам правления Петра I можно отнести укрепление армии и государства, очень серьезные шаги в развитии образования и светской русской культуры, создание военного, а впоследствии торгового флота, знаменитое окно в Европу, прорубленное во время Северной войны, то есть выход к Балтийскому морю и основание Санкт-Петербурга, меры по развитию промышленности и торговли, которые император предпринимал во время своего правления. С другой стороны, и отрицательных черт в правлении Петра было немало. Реформы Петра обошлись России в немалое количество человеческих жертв. Царь Петр был крут на расправу, и не случайно после его правления численность населения России, по мнению историков, всерьез сократилась, а легенды говорят о том, что новая столица России, Санкт-Петербург, был построен просто на камнях, точнее на костях своих строителей. К минусам правления Петра I можно отнести и то, что он, излишне увлекаясь западными моделями, нанес удар по традиционной русской культуре. К минусам можно отнести и усиление крепостного права и низведение крепостных крестьян до положения рабов-холопов, жесткое усиление налогового бремени, которое зачастую приводило к разорению русского населения, ну и неясность престолонаследием. Вот этот вот хитрый указ, император назначает наследником, кого посчитает нужным. Все это, безусловно, отрицательные черты правления Петра I. В историю этот человек вошел с прозванием Великим, но считать Петра великим гением и реформатором или великим злодеем и тираном, это будете решать вы сами. А я заканчиваю разговор об эпохе Петра. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.